Iuda. И кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. Есть в Библии несколько глав, которые описывают последние дни жизни Иисуса Христа на земле перед его распятием. В конце каждых трех месяцев мы открываем одну из этих глав и, наверное, их уже заучили наизусть. Наверное, знаем целые отрывки из этих глав дословно, но продолжаем их читать. Сегодня я предлагаю открыть 13 главу Евангелия от Иоанна, с 1 стиха читаем. Вы следите. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его и что Он от Бога, «Исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал омывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан, подходит к Симону Петру». Вы видите Иисуса и его учеников? Что интересно, что он не так себя ведет, как мы, люди. Здесь написано, что Иисус уже знал, что дьявол вложил в сердце Иуды предать его. А как это так получилось, что Иуда сразу стал предателем? Вот вдруг дьявол пришел, вложил, и он стал предателем. Господь защищает наше сердце. Дьявол не может просто так вот прийти и завладеть нами. Он хотел бы. Но ему не все позволительно на этой земле. Если бы мы видели, что происходит, мы бы увидели борьбу за каждого человека. Библию, когда читаем, иногда Господь приоткрывает завесу в Библии, и мы видим ту борьбу, которая ведется за каждого человека. В последние дни мы «Утренний страж» читали, и там об этом написано, помните? Какая борьба ведется за каждого человека, как ангелы ополчаются вокруг боящихся его, как ангелы защищают каждого человека, и дьявол не имеет прямого доступа. Он ищет этот доступ. И если мы позволяем, он находит. С Иудой не случилось вдруг это так. Дьявол атаковал его, и он стал предателем. Нет. Если бы мы собрали все стихи Библии, которые говорят нам об Иуде, их не так много, то мы бы увидели картину, как этот человек постепенно позволял сатане руководить им. Начиналось это с небольшого греха, который Иуда лелеял, хранил, оберегал, чтобы никто не покусился на этот грех. Дьявол так подходит. Сначала просто помогает нам оберегать наши привычки, нехорошие грехи, чтобы мы, если вдруг кто-то нам подсказывает что-то, ой, как мы начинаем защищаться. Правда? Если вдруг кто-то попытается посягнуть на то, что я так оберегаю, как мы сразу включаем все силы, чтобы защитить свой грех. И вот тут начинается борьба. Так с Иудой было. Он любил деньги. Вы знаете, что об Иуде сказано в Евангелиях? Написано, а он был вор. Помните этот стих? Это об Иуде сказано в контексте приглашения на обед к Симону. Когда Симон, фарисей, пригласил Иисуса и его учеников, и тогда, помните, Мария принесла мирра драгоценное и разбила сосуд и помазала Иисуса. Хоть она старалась, чтобы это было незамеченным, чтобы никто не обратил внимания, но она не учла, что произойдет, когда мира будет разлита. И все сразу обратили на нее внимание. И Иуда тоже. И Иуда посмотрел и подумал, а он сразу все считал. У него сразу включались цифры в голове. Сколько денег, и вот так вот на ветер, и разлито. А ведь эти деньги можно было пустить в оборот, сколько можно было сделать за эти деньги. Скольким людям можно было помочь, сколько пищи и одежды можно было приобрести. У него все это сразу просчитывалось, и он начал роптать в себе. И примечание, вот тут то примечание об Иуде. Сказал он это не потому, что очень переживал о нищих, а потому, что был вор. Все было гораздо проще. Но как вы считаете себе, вот он был вор, там написано, он был вор. Вы думаете, что он был карманником, он грабил людей на улицах или подкапывал домы, выносил оттуда все. Каким он вором был? Тихонечко. Ну, воры все тихонечко вообще-то. Но почитайте в духе пророчества книги «Желания веков». Целая глава посвящена Иуде. Как это все начиналось? Очень интересная глава. И очень полезная, потому что начиналось это незаметно. Он просто платил себе зарплату. И оправдывал это, потому что он-то тратил свое время, он свои силы тратил. И он позволял себе оплатить свои труды. Но в то же время Библия называет его вором. Прочитайте внимательно «Каждый дома». Это очень полезная глава. Знаете, что, между прочим, там написано? Что если бы история Иуды закончилась немного раньше, чем последний вот этот вечер, вполне возможно, что Иуда не погиб бы. Его участь решили последние события. А так вообще-то он был хорошим человеком. И так и ученики о нем такого мнения были. Это хороший человек. Если бы вы поговорили с учениками Христа, Иуда был одним из лучших. Они и не представляли себя без Иуды. И с другой стороны, вы знаете, что все разговоры, все события, которые среди учеников происходили, всегда были с участием Иуды, и хорошие, и плохие дела. Иуда был главным, кто начинал разговоры о том, кто больше. И как-то так получалось, что он оставался еще и в стороне. Ссорились Иаков, Иоанн и Петр, а начинал Иуда эти разговоры. Он это очень искусно делал, а сам относился к ученикам Христа сверху вниз. Он вообще считал себя самым умным из них и самым способным, и самым ценным. Ну, он так думал. Петр, хороший человек, но он очень быстро принимает решения, от этого и глупостей много делает. Горячий человек. Кто? Иоанн. Ну, Иоанн, он сидит у груди Иисуса. Он постоянно с Иисусом, но ему не достает деловых качеств Иоанн. Это непрактичный человек. Он так может там все проспать. Ну, кто еще? Ну, Матфей. Он выделялся среди учеников, Матфей. Ну, что Матфей? Вроде бы деловой человек, предприимчивый, бывший мытарь. Но знаете, чем он проигрывает? Он очень щепетильный. И вот, вдаваясь вот в эти мелочи, вот в эти подробности, он теряет из вида общую картину. И потому не очень он ориентируется в жизни. Без меня, Иуды, они бы пропали. Иуда смотрел на все это снисходительно. Его раздражали частые слова Иисуса, а в последнее время он часто говорил о том, что он должен быть в Иерусалиме, его там схватят, его убьют, и он воскреснет третий день. Иуду это обижало, раздражало. И он... независимо от Иисуса, проповедовал о том, что Иисус должен быть воцарен в Иерусалиме. Он понимал, что Иисус, когда говорит, больше говорит о духовном царстве. Но ему это не нравилось. И он, где только было возможно, продвигал вот эту идею о том, что Иисус будет царем в Иерусалиме. И помните, когда Иисус накормил 5000 человек? Это Иуда. Он разносил хлеб по рядам, когда кормил 5000 человек, и внимательно слушал, как люди себя ведут. И там где-то слово, там где-то слово. И вот этот интерес, и вот этот ажиотаж, вот этот настрой людей, что это хороший царь, он подогревал. И пока он прошелся среди 5000 человек, вы знаете, что там происходило? Уже, наверное, то, что в Киеве сейчас происходит. Они готовы были Иисуса на руках в Иерусалим нести. Он очень искусно это все делал. Он не просто так о себе думал. Он действительно был деловым человеком. Он действительно был грамотным, мудрым человеком. И он умел это делать. И если бы не последние его действия, он мог бы быть великим человеком. Но эти последние действия, они что, только обнаружили то, что в нем было всегда. То, что он сохранил до конца. А дьявол этим воспользовался. Иуда вообще-то не собирался убивать Иисуса. Он знал, что Иисус что-то обязательно предпримет. Какие он чудеса творит. И он надеялся, что он только... поможет Иисусу все-таки воцариться в Иерусалиме. Что меня поражает, удивляет, восхищает в этой главе, смотрите, и во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, две вещи знал Иисус в тот вечер. Что он знал? Что знал Иисус? Знал, что Иуда предатель? Знал. Знал, сколько времени ему осталось? Две вещи знал Иисус. Я думаю только, если бы мы знали то, что знал Иисус, как бы мы относились к людям? Мы не знаем всего. И то мы как относимся к людям. Мы видим только поступки, решаем, почему он такой, и, соответственно, относимся. Так? Хотя не знаем, а может быть, я ошибаюсь, почему он так сказал или так поступил. И то, как мы к людям относимся. А если бы мы знали мотивы, так как это знал Иисус, а Иисус знал? Заметьте, при всем том, что Он знал, что Иуда предатель, Он до последнего заботился о его авторитете. А Иуда был довольно авторитетным среди учеников. И Иисус оберегал его авторитет. В конце этой главы написано, что Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. И Иуда ушел. Что поняли ученики? Пошел по делам. Или надо что-то к празднику, или надо помочь нищим. Так как у него была касса, у него были деньги. Меня поражает то, что Иисус знал Иуду и доверил ему деньги. Вы бы доверили? Но Иисус доверил ему деньги. Знаете почему? Он хотел его спасти. Потому что именно там, где было слабое место Иуды, та слабость Иуды, она как раз здесь должна проявиться. Если ему доверить деньги, может быть, он увидит свой грех. Если ему не доверить денег, то он, скорее всего, не увидит свою проблему. А тут он ярко может увидеть свою проблему. И Иисус хотел его спасти. И показал, что он доверяет. Как мы людям доверяем вообще? Как мы выбираем? Кому мы деньги доверим? Или важное дело какое-то? И что мы потом будем делать? Дело пострадает. Тут же подхватываем, тут же забираем, отнимаем. Надо дело спасать, правда? И как Иисус ведет себя. Смотрите, что Иисус делает. Он знает две вещи. Он знает, что Иуда предатель. Он знает, что он вор попутно. Он знает. И он знает, сколько времени осталось. Это последний вечер с учениками. Что бы большинство людей сделало на месте Иисуса в этом случае, так я думаю, что устроили бы разборку с Иудой. Я думаю, что это тот момент, когда любой человек сказал бы, ну что, я уже все сделал для него, все сделал, чтобы он исправился, не помогает. Нет, ну мы не будем его выставлять для внешних людей, но в своем кругу мы можем разобрать этот вопрос, эту проблему или нет? Нас 12 человек, и Иисус с нами, может, в конце концов, и вы знаете, порывались ученики это сделать. Как только они услышали, один из вас предаст меня, что они? Господи, так это надо решить. И так бы мы поступили. Но меня поражает, что Иисус не делает этого. Почему? Потому что Он переживает о людях. Кажется, не о деле, а о людях. Заметьте разницу. Мы в церкви переживаем часто о деле, но не о людях. И это большая ошибка. Потому что самое великое дело для Иисуса – это люди. Он не пришел великие дела совершать. Он великое дело спасения каждого грешника пришел совершить. Он оставлял все дела ради одного человека. Потому что это было главным его делом. Запомните, наша церковь не занимается великими делами. Она призвана спасать людей. Так поступал наш учитель. Иисус, зная вот эти две вещи, как он относился к Иуде? Он оберегал его авторитет. Такое впечатление, что Иисус, зная, что Иуда предатель, игнорирует это и занимается мало значащими вещами. Взялся омывать ноги ученикам. Кажется, сейчас такие важные дела нужно решить. Это последний вечер. Надо наставить учеников. Надо их оставить, чтобы между ними хорошие отношения были, чтобы грех не вклинился в их среду. И кажется, он занялся, омывает им ноги. Но вы знаете, он как раз эту проблему решал. Только не таким методом, каким мы, люди, решаем проблемы. Вы понимаете, что он склонился перед Иудой на колени? Царь Вселенной склонился перед ним на колени. Почему? И теперь давайте посмотрим, как мы это делаем. Понимаете, что Иисус делает? Он до конца решил идти, чтобы спасти этого человека. И он склоняется перед ним на колени. Царь Вселенной. Перед самым великим грешником на тот момент. Вы знаете, что не было большего грешника, чем Иуда в тот момент. Это был самый низко павший грешник в тот момент. Потому что что разбойники, которого все осуждают? Это не весь ужас греха, когда человек открыто идет против закона. Весь ужас греха в том, что его чуть ли не боготворят, а он оказывается самым подлым предателем. Вот ужас греха. Ужас греха, когда он маскируется под святость. Вот в чем ужас греха и вся его отвратительность. И Иисус готов был встать на колени перед самым великим грешником на тот момент. Представляете? Иисус, зная, что это последняя возможность, последний вечер. И он принимает вот такое решение. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан, подходит к Симону Петру. И тот говорит: «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» К Петру подходит. Видите, что здесь происходит? Вообще в Библии все истории можно разделить на две категории. Все случаи, которые описаны в Библии, можно разделить на две такие категории. Где Господь объясняет, что делает, и где Господь не объясняет. Вообще, Господь не хотел бы, чтобы мы слепо верили. И потому мы знаем Бога, как Бога, который все объясняет. Несмотря на то, что это Царь Вселенной, вы представьте себе, как Он снисходит до нас, людей, и говорит: «Хорошо, если будут грехи твои как багряные, давай придем и порассуждаем, придите и рассудим», — говорит Господь. «Поговорим, что тут говорить с этим грешником, что тут говорить? Надо тут решать, направо или налево, козлов, овец, помните как». А Он говорит: «Давай мы с тобой порассуждаем». Поражает, когда читаешь Библию и обнаруживаешь чаще Господа таким, который терпеливо объясняет, что происходит с нами, потому что Он хотел бы нас спасти, но не просто так. Он хотел бы нас спасти осознанно. Он хотел бы, чтобы мы понимали, что происходит. Он объясняет нам, что с нами происходит, когда мы от Него уходим. Что с нами произойдет, когда мы к Нему приходим. И в первую очередь мы видим Бога таким. Но есть в Библии намного меньше, но есть случаи, когда Господь говорит: «Некогда объяснять. Делай». «Господи, а почему так?» «Делай». Помните такие случаи? Вот один из них. Петр говорит: «Господи, не будешь мыть моих ног. Ты учитель, я твой ученик». Господь говорит: «Так ты решил? Тогда ты не имеешь части со мной». Когда услышал Петр, что не имеешь части со мной: «А, тогда мой меня всего». Нет, Петр, вот так надо. Так надо. Понимаете, Господь в некоторых случаях просто говорит, что надо делать. Помните такие истории? Какие еще истории вы помните, когда Господь просто говорил: «Делай, некогда объяснять». Закиньте сети, да? Какие еще? «Встань, возьми постель твою и ходи». Еще какие? Еще когда? А в Ветхом Завете? Аврааму и Исааку: «Возьми сына своего и иди». А начинается Библия с чего? Повелевает и происходит. Повелевает и происходит. Однажды один человек встретился с Иисусом и говорит Иисусу: «Вот дочь моя, исцели». А Иисус говорит: «Иду». Он говорит: «Ну не иди, ты только скажи». И как он объяснил, кто был этот человек? кто он. Я жду того слова, которое мне нужно. Конечно, все это правильно. Язычник, сотник. Кто он одним словом? Военный человек. Понимаете, что это значит? Когда такие случаи в Библии чаще всего связаны либо с войной, или с великой борьбой, Бог говорит, видите Иерихон, 7 дней будете ходить. Почему? Приказ такой. Когда война, или когда Господь будет являть свою силу. В принципе, это тоже война. Сегодня много говорят о применении силы. И когда слышишь это словосочетание, это война. Армия – это такое дело, о котором часто говорят, что в армии носят круглые и катят квадратные. Слышали такое? Или красят траву в зеленый цвет, сухую. Много вещей непонятных происходит в армии. И там никто не объясняет, почему это, зачем это. Приказ выполняется, не обсуждается. Почему? Есть 2 причины на это, по крайней мере. В военное время времени нету объяснять. И второе, много тайн. Только командир знает весь ход сражения, всю тактику. Рядовые не знают. Они просто выполняют. Они и знать не должны в некоторых случаях. Понимаете почему? Потому что если командир перед отрядом своим начнет объяснять, почему это мы пойдем туда, а вы пойдете туда, почему мы потом соединимся, а почему ты будешь молчать, а ты спрячешься. Что произойдет? Иуда появится. И операция сорвется. Есть случаи, когда объяснять некогда. Когда нужно просто сказать и вперед. И кто, а мы, адвентисты, должны это понимать лучше других. С одной стороны, мы, как адвентисты, мы очень хорошо знаем Священное Писание и его изучаем. И открываем в Священном Писании Бога, который любит все объяснять. И очень хочет, чтобы мы все понимали. Но в то же время мы знаем Бога, который действует. И есть случаи, когда некогда объяснять, потому что время последнее, времени мало. Помните, Даниил говорит, Господи, объясни, я не понимаю вот это видение. А Бог говорит, Даниил, некогда. Ты иди, а в последние дни поймешь. Те люди, которые доживут до этого времени, а потом ты поймешь тоже, увидишь всю стратегию. Почему? Книгу Даниила почитайте, вы увидите, там война идет. Особенно последние главы, 11 глава о войне, война. 12 глава, продолжение этого, и в 12 главе книги Даниила, Даниил просит, объясни. А Бог говорит, некогда. Что здесь происходит в 13 главе, что происходит с Петром? С Иудой что происходит? Вообще-то эти люди, и Петр, и Иуда, у них был свой план действий. У Иуды свой, у него была своя стратегия, у Петра тоже был свой план действий. Когда Иисус подошел к Петру омывать ноги, а Петр говорит, нет, не так. Или вообще никак, или всего меня мой. Что Иисус сказал? Петр, со своим планом в другой раз. Сейчас... Так, как я сказал. Хочешь? Да. Нет. Понимаете, почему Иисус теперь так с ними разговаривает? До сих пор Он терпеливо объяснял им, учил их, но осталось мало времени. Теперь Он говорит так. Мы уже говорили с вами много, теперь мало времени осталось. Кто со мной? Вперед! Через несколько часов мы встретимся на поле боя, на передовой. Встретились? Вот почему Иисус так поступает. Почему мы об этом сегодня говорим? Есть тайна беззакония и тайна благочестия. Это то, что мы до конца понять не можем. Господь объясняет то, что мы можем понять, а в остальном говорит, так надо. Вот это остальное, это не так много, но так надо. Вот это остальное, это несколько обрядов, которые есть в нашей церкви, и мы их выполняем. Сегодня мы собрались не для того, чтобы рассуждать, а для того, чтобы подчиняться, повиноваться. Помните, идет война. Это не надуманная какая-то война, это великая борьба. Если мы сейчас с нашей стратегией пойдем на эту войну, то у нас будут проблемы, какие были у Иуды. Сатана, когда хватается за человека, он очень хватко хватает его. Мы должны это помнить. Смотрите, Иуда так и не смог вырваться. А Петр? Петр вырвался. Но как трудно, вы посмотрите, как трудно. Когда Иисус с Петром встретился после воскресения, помните, у них беседа состоялась. Иисус спрашивает у Петра, любишь ли ты меня? Тогда паси овец моих. Любишь ли ты меня? Паси овец моих. Петр прослезился. Но Иисус говорит, Петр, понимаешь, что тебе надо? Вперед, действовать. Все, что тебе надо сейчас понимать, подчиняться. Знаешь, почему, Петр? Потому что последнее время и идет война. Время то прошло уже, когда ты сам делал, что тебе хотелось. Теперь тебя припаяшут и поведут. И Петр понял. Но вы знаете, он все равно оставался человеком. Чуть дальше, прочитайте эту главу, 21 глава Евангелия от Иоанна. После того, как Иисус сказал Петру, теперь, когда ты состарился, тебя поведут. И он так поворачивается, он понял, что его ждет впереди. Он так поворачивается, смотрит, там Иоанн идет сзади. И говорит, Господи, а он что? И что Иисус ему сказал? Петр, тебя это не должно волновать. С ним у меня тоже будет разговор. У него тоже будет свой план. Но сейчас времени мало, и не время смотреть по сторонам. А он что? А ему можно, а мне нельзя. Помните, что чем ближе к концу, тем больше мы должны быть послушны, чем раньше. Потому что война. Не время говорить, что мы какие-то великие дела совершаем. Самое великое дело – спасать людей. А как спасать? Как Иисус это делал. Готовы на колени стать перед вашим братом? Перед сестрой. Сделайте это. Готовы заметить, что он в вас нуждается? Помогите. Это самое великое дело для нас. И мы должны повиноваться нашему Господу, если хотим иметь с ним часть в его победе. Помните, что мы не сможем победить, он сможет победить. Помните об этом. Идет война. Не случайно церковь в последнее время сравнивается как полки со знаменами. А что это значит? В последнее время ничего вам не поможет. Только вера. Доверие нашему Господу. Только вера. Никакие ваши заслуги, никакая ваша мудрость, никакие ваши доблести вам не помогут. Только одно. Вера, что наш командир, он все рассчитал и даст нужную команду, чтобы мы вовремя ее исполнили. Вот почему церковь – это полки со знаменами. Помните, о чем Иисус молился? Да будут все едины. То, что происходило в верхней горнице, это процесс, который Господь хотел бы, чтобы произошел и в нашей жизни. Он спасает нас от греха. Это больше, чем просто много омовений. И знаете, когда мы подойдем, чтобы вкушать от хлеба и вина, в этот момент Дух Святой сможет совершить работу. И как хлеб дает нам силу, так хлеб живой даст нам силу побеждать грех. Как виноградный сок помогает жить, так кровь, которая пролита за нас, поможет нам выжить на этой земле до дня Его пришествия. Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя и славим за любовь и милость, за Слово Твое. Помоги относиться к людям так, как Ты относился. Помоги относиться к обязанностям своим так, как Ты относился к своим обязанностям. Помоги исполнять всякую правду, как это делал Ты. И помоги повиноваться Тебе во всем, чтобы следовать за Тобой, куда бы Ты ни пошел, чтобы победить с Тобой. Победить сначала свое «я», свои грехи, а потом победить в великой борьбе. И за все, что Ты делаешь для нас, мы воздадим Тебе славу и честь. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.